Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Он не смог рассмешить самого себя. Так юморист Гарик Харламов прокомментировал самоубийство стендап-комика Александра Шаляпина. Артисты жанра комедии стараются помочь людям относиться к жизни с юмором, но часто оказываются бессильны перед собственными проблемами. Это приводит к нервным срывам и депрессии. Психологи давно изучают природу душевных заболеваний юмористов и пытаются дать ответ, почему люди, которые дарят смех, не могут сделать счастливыми самих себя. С этим же вопросом мы обратились к социальному психологу, преподавателю МГУ Алексею Рощину. Алексей Валентинович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что означает термин «актерская личность»?
Актерская личность – это достаточно такой, можно сказать, старый термин еще 19 века. И, в принципе, на современный лад это скорее то, что называется обычно истероидная личность. То есть это особый склад, так сказать, характера, который часто появляется еще в раннем возрасте, человек, который стремится жить и действовать на показ. Человек, для которого чрезвычайно важна реакция окружающих, которые именно от эмоций, которые он провоцирует у окружающих, как бы подзаряжается и расцветает. Истероидные личности, они, как правило, достаточно яркие, достаточно необычные, зачастую шокирующие даже. Одна из их особенностей, что они практически не в состоянии находиться в одиночестве. Когда вот на них никто не смотрит, когда им никто не восхищается, или, по крайней мере, когда на них никто не обращает внимания, они буквально чахнут, меркнут и просто не выносят такого состояния. То есть это вот истероидный тип самый благоприятный именно для актерства, для того, чтобы жить на сцене, ну или, соответственно, на экране.
А вот те актеры, которые одиноки, у них на экране все хорошо, они постоянно находятся в центре внимания, но при этом в жизни одиноки. То есть в таком случае для них вот этот вот термин актерской личности превращается, так скажем, в определенный диагноз?
Тут ведь проблема в том, что понимать под словом «одиноки». То есть того сейчас там под одиноким понимает человек, который, допустим, не имеет семью и там не имеет каких-то постоянных отношений. Но тут вот есть нюанс, потому что дело ведь в том, что актерская вот эта личность, она как раз, конечно, не любит быть в одиночестве и стремится в нем ни в коем случае не быть, но, с другой стороны, именно ввиду таких ее черт характера, достаточно трудно таким людям создавать прочные взаимоотношения. Грубо говоря, мало кто может выдержать постоянное пребывание в совместную жизнь ярко выраженным истероидным человеком, потому что он постоянно требует внимания, у него достаточно яркие вспышки эмоций, вот, которые, ну, на самом деле, хороши, когда один раз посмотрел там на сцене или 3 часа, но не, так сказать, изо дня в день. И, кроме того, именно истероидная личность, она просто утомляется, допустим, даже искренним восхищением, но одного человека. Она хочет получать восхищение всех. Соответственно, стремиться к компании, к расширению своих контактов, зачастую даже совершенно беспорядочному расширению. И это, опять-таки, многих людей, которые вот пытаются жить вместе с истероидным человеком, рано или поздно выводят из себя. И они начинают требовать, чтобы такая личность вернулась, чтобы она жила, так сказать, вместе с ним. И из-за этого брак прерывается. Поэтому многие подобного типа личности, они как бы формально одиноки, и в самом деле у них даже нет постоянных спутников, но они постоянно находятся как бы в поиске, они постоянно ищут себе все новых и новых каких-то партнеров, партнерш и так далее.
Алексей Валентинович, вы говорите о том, что такие термины «актерская личность», да, вот такие черты характера, они присущи, в общем, всем актерам, да?
Ну нет, ну, конечно, есть исключения. На самом деле, как всегда, это же у нас жизнь. В жизни масса исключений. Есть люди, которые как бы по своему типу личности, в принципе, не истероиды, а вообще интроверты. То есть как бы обращенные на себя, но при этом они тоже актеры. Вот, скажем, по некоторым сведениям, таким был Евстигнеев. Еще ряд известных очень актеров, может быть, даже Де Ниро там, и так далее. Но это как бы такой преобладающий тип, и те, кому на роду написано идти именно, вот называется, в шоу-бизнес. А так, конечно, бывает по-разному. Бывает по-разному, и, конечно, для человека, направленного на себя, погруженного в себя, тоже есть свои плюсы в том, чтобы быть актером. Он таким образом хотя бы как-то, так сказать, входит в контакт с миром. Но за вопросами, конечно, ему это тяжелее. Тяжелее сама работа, но, может быть, ему лучше именно на досуге.
А вот юмористы и комики, почему они страдают в большей степени, даже чем актеры других амплуа, от депрессии, от душевных заболеваний, если их можно так назвать? Мы видим очень много примеров и на Западе, и у нас.
Интересно, что на самом деле сама по себе работа юмористом, она как бы достаточно тяжела для психики. Это так постоянно бывает. И проблема здесь достаточно проста. Все дело в том, что сам по себе такой человек, ну, для того, чтобы быть реально успешным, он должен постоянно, что называется, раскачивать себе эмоции. То есть постоянно искать смешное, постоянно искать какой-то повод для шуток. Естественно, всегда, когда комик готовится к выступлению, к тому, чтобы поражать зал, он пропускает это через себя. То есть фактически это человек, который вынужден вызывать у себя хохот, смех и позитивные эмоции. Это ему нужно буквально для работы.
Можно ли сказать, что он как-то острее воспринимает социальные явления, да, которые ему нужно высмеивать?
Дело не в этом. Дело в том, что фактически есть понятие эмоциональной усталости. Если долго все провоцируют какие-то определенные эмоции, то наступает истощение в этом плане. И человеку получается, что, грубо говоря, на явление какой-то повседневной собственной жизни ему этих самых эмоций положительных не хватает. То есть он уже истощился, он уже не готов ничего воспринимать в позитивном ключе. А с другой стороны, из-за этого у него начинается депрессия. Потому что все, что происходит, ему не доставляет удовольствия. Получается, что и часто многие комики так и говорят, что они живут, только находясь на сцене, только общаясь с залом. Потому что там они выпускают из себя вот эти самые положительные эмоции и позаряжаются ими от зала. А оказавшись уже после этого такими уже выпотрошенными и уставшими, они уже, собственно говоря, получается, все эмоции потратили, и их ждет только депрессия. На самом деле, это проблема большинства актеров. Именно те, которые хорошо вкладываются, даже, можно сказать, шире, это вообще проблема богемы как таковой, вот то, что называлось богема. Что такое богема вообще? Как считается, еще 19 века, это некий особый слой людей, которые есть в больших городах. Это люди именно как артистического плана, и все мы с вами знаем прекрасно, какое отношение обычного обывателя к богеме у обычных людей, которые ходят на работу с 9 до 5. Отношения очень настороженные, и как бы, не дай бог, так сказать, ваш ребенок или ваша дочь упадет в среду богемы. Потому что считается, что у них там что? У них оргии, у них разврат, у них усиление веществ, у них постоянно какие-то страсти, какие-то драки. И, в общем, если это привести на язык психологии, то можно сказать, что именно у богемы, а это кто это? Поэты, музыканты, певцы, артисты, танцовщики и так далее. Вот что такое богема. Люди, у которых все время на высоком и выходящем за грани обычном градусе находятся эмоции, как позитивные, так и отрицательные. Это почему происходит? Это потому что на самом деле хороший артист – это именно тот, кто показывает эмоции. И артист, и певец, и комик, и кто угодно. Который показывает эмоции, который их демонстрирует, именно поэтому, собственно, он имеет успех. А для того, чтобы быть готовым всегда эмоции вот эти вот иметь в кармане и показать публике, ты их должен, соответственно, тренировать. И в обычной жизни постоянно эти самые эмоции показывать. Если обычный человек эмоции все время скрывает, ну, как вот мы с вами, так сказать, у нас все идет как бы на таком, на приглушенном, на самом деле, тоне-то. У традиционных, как бы, обывателей, мещан и просто обычных людей-тружеников. А для артиста, получается, именно как показатель его успеха, это если он может, что называется, порвать страсти в клочья. И они вынуждены этим заниматься не только на сцене, но и в повседневной жизни, чтобы быть постоянно в тонусе. Естественно, во-первых, им это трудно, во-вторых, из-за этого большинство из них так или иначе начинают злоупотреблять веществами, просто потому что на обычном режиме, нефорсажном, организм не может выдавать такое количество эмоций за единицу времени. И из-за этого, собственно говоря, они приходят к быстрому истощению, сначала эмоциональному, а потом и физическому.
Все же про комиков. Они во всем учатся находить что-то смешное, да, с юмором относиться к жизни. Это, наверное, такой стереотип. Если комик, он относится ко всему с юмором и должен это с юмором преподносить людям. Почему тогда люди, которые смешат других, они несчастливы?
Ответ уже в вопросе здесь. Еще раз повторю вашу фразу. Это люди, которые учатся ко всему относиться с юмором. Ко всему относиться несерьезно. А значит, несерьезно. Это значит относиться как к чему-то незначащему, как к чему-то фальшивому. То есть это люди, которые учатся искать фальшь во всех обычных бытовых и как бы совершенно правильных и порядочных явлениях обычной жизни. У них такое, получается, специфическое умение. Но, с другой стороны, большинство этих людей, естественно, не могут стеной отделить свою профессию от своего обычного отношения к жизни. И получается так, что такой человек-комик, он и ко всем собственным проявлениям своей жизни волей-неволей относится так же, как он привык это делать для своих зрителей. То есть как к чему-то несерьезному, к чему-то фальшивому, к чему-то достойному осмеяния, к чему-то глупому и так далее. А если в обычной жизни вы живете и знаете, что у вас и любимая женщина или мужчина, глупый фанфарон, и дети довольно такие смешные до отвращения, и работа у вас тоже, в общем-то, смешить дураков для того, чтобы они с дуру отдавали свои деньги и так далее, то тут ты как бы волей-неволей и приходишь к знаменитой фразе Лермонтова. А жизнь, как посмотришь с колонным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка.
Алексей Валентинович, 100% есть какие-то исследования касаемо работы мозга, да, тех же юмористов. Я читал о том, что в Соединенных Штатах Америки очень сейчас активно эти исследования проводятся. Во-первых, у нас в России такие исследования проводились ли? И если да, то вот исходя из этих исследований, как бороться с этими психологическими недугами, проблемами, с депрессией у юмористов, у комиков, чтобы предотвратить суицидальные вот эти вот наклонности юмористов и комиков?
У нас в России, вообще говоря, исследованиями в области мозга, влияниями психомедиаторов на работу коры и даже вообще на работу высших психических функций мозга увлекалась так называемая Ленинградская школа, институт Бехтеревой и сама, так сказать, Наталья Бехтерева, которая недавно у нас умерла, она была таким вот флагманом этого направления. США, естественно, этому уделяется достаточно много внимания, но прежде всего потому, что США вообще именно психофармакологическая отрасль, скажем так, развита в огромной и даже, можно сказать, в пугающей для многих независимых экспертов степени. В США, например, вообще глотать транквилизаторы, таблетки, там разного рода прозаки и прочее в порядке вещей, и люди этим занимаются постоянно. Хотя сказать, что это безвредно, на самом деле ни у одного ученого-медика язык-то не повернется. В принципе, проблема в том, что, во-первых, все-таки до сих пор мозг именно вот таких вот серьезных вещах, которые касаются отдельных проявлений, а именно эмоционального уровня, реального настроения, еще не изучено досконально, и именно поэтому любые рекомендации тут опасны, и что касается приема таблеток. И, во-вторых, все-таки в нашей стране так и господствует в этом смысле представление, что надо различать психиатрию и психологию. Именно суицидальные стремления, такие, когда человек реально хочет себя убить, поскольку он уже не видит смысла в нынешней жизни, это у нас стандартно относится к психиатрии. И это уже квалифицируется как заболевание. Тут уже совершенно отдельная территория, которой занимаются психиатры, но надо сказать, что психиатрия – это примерно случай 1 на 1000 обычных депрессий. И поэтому лично мое здесь представление такое, что к медикаментозным каким-то, к пилюлям, таблеткам и так далее прибегать нужно, ну, в самом крайнем случае. Чаще всего все-таки проблему можно решить именно средствами психотерапии. И даже, может быть, в каком-то смысле где-то самотерапии. Просто стараясь найти и понять у себя корень апатии, депрессии или падения жизненных сил. Важно просто, что называется, разобраться в себе. А чаще всего те люди, которые ищут таблеток, это как раз люди, которые активно в себе разбираться не желают. Собственно говоря, они видят в таблетках альтернативу своему скрытому стремлению преодолеть истинную причину своего расстройства, потому что они боятся или не хотят приближаться к истинной причине. И это самое главное. Часто даже может быть так, что вообще комик какой-нибудь, если работает комиком, и считает, что из-за того, что он комик, у него депрессия развилась. А если с ним реально поработать, то вообще может быть выяснится, что причина-то вообще не в этом на самом деле. И есть какая-то другая совсем причина, там, из его детства, из его взаимоотношений с близкими, из чего-то еще, которую он сам от себя скрывает, потому что это слишком болезненная для него тема. И он скажет, что я выпью таблетку, на какое-то время ему станет легче, но проблема будет только усугубляться.
Спасибо большое, Алексей Валентинович.
Пожалуйста.
Социальный психолог Алексей Рощин рассказал нам о том, почему юмористы страдают депрессией и как с этим бороться.
Интервью на радио «Спутник».